про него довольно жестко говорит,
если меня память не изменяет, Турабоев в романе «Горького. Жизнь Клима Самгина». Толстого читают, Достоевского читают, а Тургенева прочитывают из уважения к русской литературе. Тургенев оказался в русской прозе в положении того единственного европейца, которым называл в свое время Пушкин наше правительство. Но если отношение правительства это сомнительно, то в отношении Тургенева, к сожалению, верно. Оказался в позиции благовоспитанного мальчика, который пришел сказать какую-то свою правду в компанию очень талантливых и очень плохо воспитанных детей, причем небогатых, разновозрастных, шумливых. И, конечно, он оказался ими оттеснен. Оказался ими оттеснен только в той среде, о которой мы говорим с вами, в среде нашей родной российской. Тогда как, например, в Европе современники были от него в восторге. Флобер ставил его значительно выше Толстого, который, по флоберовскому выражению в одном из писем, слишком повторяется и слишком философствует. К сожалению, и то, и другое верно. Мопассан, безусловно, считал Тургенева не только изобретателем слова «нигилизм», что было, наверное, его главной литературной заслугой в России, но и, безусловно, первым из европейских мастеров саспенса. Один из рассказов Тургенева лег в основу мопассановской новеллы «Страх». Тургенев вообще любил устные рассказы по-французски. Как он говорил, по-французски я не думаю о стиле. Именно поэтому его последний рассказ «За два дня до смерти» додиктован по-французски. Так вот, Европа Тургенева ценила и, в общем, правильно делала. Из Тургенева в Европе выросли многие, вышли, как из гоголевской шинели, европейский, идеологический, короткий, насыщенный диалогами, лишенный однозначной позиции роман, каким мы знаем его, во всяком случае, во многих отношениях роман Гюйсманца, во многих отношениях семейный роман вроде «Семьи Тибо», одно время у нас очень популярный. Все это выросло вовсе не из толстовской традиции, которая сама, в свою очередь, восходит к бурному и неправильному роману Гюго, а выросло из родного Тургенева. Тургенев популярен в Англии, Тургенева любит Германия. В общем, он как-то принят у воспитанных людей. Для нас же с вами он как-то подозрительно благовоспитан, не говоря уже о том, что о морали тургеневского романа мы, как правило, не можем судить однозначно. Нам совершенно непонятно, для чего нам все это так хорошо рассказано, и в некотором смысле, на чьей же стороне автор. Двойственность знаменитой тургеневской позиции, выбор между человеком сильным, но жестоким, и рефлексирующим, умным, но бесполезным, наиболее наглядно обозначено в его саморазоблачительной статье «Гамлет и Дон Кихот», где все симпатии автора формально на стороне Дон Кихота, а любовь на стороне Гамлета. В «Накануне» все симпатии автора на стороне доброго, бесполезного, никем не любимого Шубина, а «Удача» и «Любимая девушка», и «Русская публика», и Николай Алексеевич Добролюбов на стороне болгарина Инсарова, который у сегодняшнего читателя решительно ничего не вызывает, кроме тоски и недоумения, потому что это бесконечно плоская личность. А прав в итоге оказывается один Увар Иванович, который в ответ на все вопросы, поиграв перстами, устремляет в отдаление свой загадочный взор. Так вот, этот загадочный взор и остался нам, собственно, от Тургенева. Я больше всего люблю детям задавать простой и очевидный вопрос. Как известно, труднее всего ответить именно на элементарные вопросы. Потому что такой дискриминант вам худо-бедно объяснит любой. А вот почему вода мокрая, например, да, или в чем смысл жизни, не может сказать никто. Так вот, самый простой и самый неотвечаемый, самый роковой вопрос в русской литературе имеет непосредственное отношение к тургеневской личной трагедии, к трагедии его поздней непрочитанности. Зачем Герасим утопил Муму? В свое время Георгий Полонский, замечательный драматург, сценарист фильма «Доживем до понедельника» и еще дюжины замечательных пьес, автор, сочинил даже песенку, которую распевал его выпускной класс. «Зачем Герасим утопил Муму, со школьных лет меня буравит жалость, она ведь не мешала никому, она и тявкать громко не решалась». И вся собака сварежку твою, Герасим же, наоборот, верзила. Так верила малютка бугаю, что и в последний миг не возразила. Я не скажу Тургеневу на мыло, но тот сюжет в крови у нас, в кости, все так и шло, и ехало, и плыло по мерзкому собачьему пути. Ответить однозначно на вот вопрос, сформулированный в этой хулиганской школьной песне, действительно довольно сложно. Но у нас есть в помощь мощный рассказ Тургенева «Собака», позднего мистического Тургенева, который являет собой своеобразную позднюю рифму к Муму. Но если действительно вот так попытаться вспомнить ответы, которые мне давали дети и дают сейчас, мы как раз сейчас Тургенева в 10 классе мучаем с отцами и детьми, то самый распространенный ответ такой. Герасим духовно остается рабом, поэтому для того, чтобы уйти от барыни, вот он прежде выполняет ее последнее поручение, а потом уже широко загребая ногами уходит по пыльной дороге. Это ответ довольно глупый, поскольку убиение собаки поступок не рабский, в общем, никак. Не говоря уже о том, что Герасиму такие сложные мысли, по всей вероятности, просто не приходят в голову. У меня есть другое объяснение, довольно наглядное. Дело в том, чтобы стать свободным, он обязан утопить свое муму, то свое единственное муму, которое у него есть, грубо говоря, убить в себе человеческое. Потому что без этого уйти от барыни невозможно, и уход по пыльной дороге с широким загребанием ногами делается невозможен, пока у тебя есть что-то, к чему ты привязан, что-то, что ты любишь. Вот это и есть главная тургеневская коллизия. Не будем забывать, что «Муму» – рассказ, написанный на съезжей под арестом. Поводом для ареста тогда становилось все. Время вообще типологически очень похоже на наше. С 1800 примерно до 49 года по 1855 российская литературная жизнь замерла. Некрасов вспоминает о том, что ему нечем было заполнять журнал, и с тоски пришлось начать писать огромный роман «Три страны света» вместе с Панаевой, который по сейчас остается некоторым образцом заполнения журнала. Несчастный Каютин для того, чтобы добыть свою поленьку на протяжении 9 номеров «Современника», путешествует по всей России, и это дает автору шанс описать массу увлекательных вещей, от охоты на моржей до отравления конкурента. Но, тем не менее, литература в этот момент мертва. Единственное живое произведение в ней – «Муму». А живое оно потому, что оно носит внутренний, глубоко автобиографический характер. Вот это, ну, мы помним, за что Тургенев, за что Герасим утопил «Муму» – вопрос спорный, но за что посадили Тургенева, мы помним очень хорошо. Он написал «Некролог» Гоголю, в котором осмелился намекнуть, что преждевременная кончина писателя имеет некоторую связь с внешними обстоятельствами его жизни, ну, в частности, с политикой. Это, разумеется, то, что Гоголя убило время, разумеется, не могло сойти автору с рук. Самый пугливый, самый осторожный, самый послушный автор в русской литературе, который маменьку всю жизнь боялся ослушаться, который во время пожара на пароходе, чтобы его спасли, кричал: «Пустите меня, я единственный сын у матери». Этот робкий человек умудрился сесть. Ну, правда, Достоевский пострадал хуже. Он за чтение письма Белинского Гоголю получил сначала расстрел, потом 8 лет, а потом 4. Но, в общем, как-то обошлось с Тургеневым. Он получил 2 недели, потом мать его достала. Вот не очень понятно, за что «Муму» утоплено, но за что сел, мы понимаем. А страстка оказалась довольно сильна. Непонятно только, каким образом этот довольно простой, довольно очевидный рассказ мог так долго не замечаться и не раскрываться критикой. Он слишком долго интерпретировался как история, направленная против крепостничества. Что Тургенев и все порядочные люди, и все европейцы не любили крепостничество, вещь довольно очевидная. И ради этого не стоило бы ни писать рассказ, ни топить собаку. Главная коллизия в творчестве Тургенева та, что для любого делания, для любого подвига, для любого духовного роста, радикального или перелома, нужно прежде всего убить в себе то, что наиболее ценно. Оно не совсем точно описывается, конечно, словом «душа». Это робость, сентиментальность, неоднозначность мнений, которая нам так дорога в Шубине. Ведь почему мы любим Шубина? Почему мы любим Ракитина из «Месяца в деревне»? Почему наши симпатии, в общем, хотим мы того или нет, а все-таки на стороне Николая Петровича Кирсанова, который среди Курской губернии играет себе на виолончели «Патерфамилиас» в 45 лет и вызывает понятную насмешку у Базарова. А мы его любим, тем не менее, почему-то. Вот есть эта неформулируемая, необъяснимая нежность, робость души, то, что можно назвать интеллигентностью, но интеллигентность – довольно пошлое понятие, интеллигент может быть пошляком и часто им является. А вот это таинственное «муму», для которого Тургенев нашел единственное слово «муму», да, скажем так, это единственная слабость сильных. единственная привязанность бесчувственных. Это единственное, что есть у немого дворника Герасима. Муму, вот как, собственно, Глазков называл поэзию сильными руками хромого, так и муму единственная любовь безлюбого, абсолютно, в общем, безэмоционального, вот этого такого ходячего гроба, у которого ничего человеческого не осталось, кроме этой странной привязанности. Ну, там еще Татьяна бегает какая-то, но к ней не очень понятно, что чувствует герой. А муму он любит так, как мы любим единственное, так, как мы любим последнее. Если мы хотим стать свободными людьми, мы это последнее должны в себе убить. Вот об этом, собственно, весь Тургенев. Не меньше вопросов возникает тогда, когда приходится анализировать отцов и детей, самый популярный, чего уж там говорить, из тургеневских романов, и, наверное, тоже самый непонятый, ну, наряду разве что с Дымом. Дело в том, что отцы и дети, затасканные, затисканные советским литературоведением, советской критикой, были прежде всего восторженно восприняты сумасшедшим молодым человеком по фамилии Писарев, который на тот момент сидел в Петропавловской крепости за статью о брошюре в Шенфероте. Брошюра была действительно сильная, статья была того сильнее. Она заканчивалась словами, что российское самодержавие и его представители все давно мертвы, нам остается только сбросить их в яму и забросать грязью их смердящие трупы. За этот остроумный призыв автор получил всего лишь 4 года Петропавловской крепости. Все 4 года, находясь там, ну, о его душевной болезни рассказано достаточно много, и Набоковым, и Самуилом Ивановичем Лурьем, замечательной коллеги литератор Писарев, и даже смерть Писарева одними рассматривается как самоубийство в припадке безумия, другими как кататонический припадок, который внезапно его парализовал в воде, почему он и утонул на мелком месте на Рижском взморье. Но действительно статьи и интерпретации Писарева обладают одной неоспоримой чертой, очень часто характерной вообще для сумасшедших писаний и безумных учений. Они ужасно убедительны. Убедительность, которая всегда присуща писаниям и словам безумца, это довольно характерная штука. Характерная прежде всего потому, что безумие всегда безукоризненно логично. Это живая жизнь, здоровая, здоровая эмоция какая-нибудь. Она всегда противоречива внутренне. Вот почему я так люблю, когда меня ловят на каких-нибудь противоречиях. Это значит, что я все-таки еще не окончательно рехнулся. Тогда как Писарев – это безупречно логичный человек. Вот в его разборе, например, Евгения Онегина, единственная правда о романе сказана. Он первый додумался, что Онегин – отрицательный герой, герой ненавистный автору, что там нечего любить. И другие его статьи бывали также очень догадливы. Он совершенно не чувствителен к эстетической стороне вопроса, но социальный, дай бог здоровья, у него полный порядок. Так вот, после его статьи «Реалисты» отцы и дети стали числиться романом о том, что в России народился новый социальный тип, и, собственно, вся задача автора в романе – этот социальный тип манифестировать. Невозможно быть дальше от Писарева, чем Тургенев. Невозможно быть дальше от этого замысла, нежели тургеневский роман. Тургенев ведь вообще писатель очень нерациональный, очень противящийся рациональному подходу. Может быть, поэтому ему так и давалась всегда природа. Толстой с ненавистью говорил: «Одно, в чем он такой мастер, что руки опускаются писать после него, это пейзажи». Действительно, есть пейзажная эта мощь, и потому, наверное, что иррациональную эту силу природы или бурный, или наоборот покойный, внушающий какие-то идиллические чувства, Тургенев чувствует лучше всего. У него плоховатое обстоит дело с изображениями идей. Все идеи в его изображении ужасно плоские. Инсаров борется за что-то такое, за какую-то абстрактную свободу далекого народа, за независимость болгар, которая самому Тургеневу в достаточной степени по барабану. Идеи Базарова крайне размыты, мы ничего о них не знаем, он чистый разрушитель, он, там, одна из его позитивных идей состоит в том, что лягушек надо резать, а другая в том, что Пушкина не надо читать. Но это никак не тянет на позитивную программу, пока, наконец, Тургенев в одном, ну, в предпоследнем и, наверное, в лучшем романе не пишет открытым текстом, что все дым, дым и дым, никаких идей нет, никаких нет убеждений, есть разные психологические склады, а идеологии не существует в принципе. Базаров, конечно, не идеологический герой. И роман, конечно, не об этом. Роман, в общем, дает некоторый ключ к себе, если мы рассмотрим судьбу его героев. Я люблю, опять-таки, детям на уроках говорить о 5 особенностях тургеневского романа. Дети всегда очень любят запоминать все по пунктам. Это здорово упрощает жизнь. Вот эти 5 особенностей, они чрезвычайно просты и очень редки в русской литературе. Первое. Тургеневский роман короткий. И это отличает его от гигантских, надиктованных, со всегда слышащейся авторской сиповатой речью романов Достоевского. Или от эпопей Толстого, нарочито корявых, неправильных, асимметричных. Второе, тургеневский роман не предполагает, в отличие, кстати, от романа Достоевского, знаменитого своей полифонией, не предполагает однозначной авторской интерпретации. В нем слышен хор голосов и нет единого авторского голоса. Но, в-третьих, тургеневский роман бессюжетен. Вот это самая, пожалуй, занятная его особенность, потому что если мы начнем пересказывать отцов и детей, я уж не говорю про дым, не говорю про новь, в которой вообще очень мало чего происходит, мы поразимся тому, до какой степени эти вещи необязательны, случайны, пристегнуты друг к другу на живую нитку. Четвертая вещь, чрезвычайно важная, любой тургеневский роман актуален. Он очень по-газетному, прочно привязан к своему контексту, и герои действительно в нем говорят о том, что происходит. Объяснить эту особенность очень просто. В это время молодая литература, русская литература в это время очень молода, борется за нового читателя. Этот читатель пришел. Как сделать так, чтобы Базаров, ничего не читающий в принципе, прочел роман про себя? Вот в статье Елены Иваницкой «Феномен интересного» содержится единственный ответ. Роман должен быть про него. Иначе ему не интересно. Тургенев владеет в совершенстве сюжетной техникой, но владеет в таком совершенстве, что грубому и простому читателю это неинтересно. Ему подавай уголовную драму, Достоевского ему давай или семейный эпос по-толстовски. Тургеневские истории с их хаотическим невнятным сюжетом, с их аристократичными, многоговорящими, малоделающими героями прочесть невозможно. Но Тургенев борется за читателя, он привязывает текст к идеологии. То, о чем говорят, то, что действительно носится в воздухе, это тема любого тургеневского романа. Разумеется, это не главная тема, не идеологическая, но это та привязка, которая заставляла читателя-современника глотать и отцов, и дым, и Рудина даже в свое время, потому что и Рудин, в конце концов, говорит о том, о чем думают в это время очень многие. И пятая, финальная, я думаю, тоже не менее важная особенность. Всякий тургеневский роман автобиографичен. В нем всегда, хотя и в очень искаженном виде, но всегда узнаваемо изложены те самые коллизии, те самые глубокие внутренние борения, которые в этот момент владеют Тургеневым. И это позволяет нам понять, кто же, собственно говоря, протагонист в «Отцах и детях». Кто тот главный герой, вокруг которого все держится. Мы уже привыкли, что протагонист Тургенева, герой, в котором мы можем его узнать, это человек слабый, романтический, сентиментальный. Человек, который всю жизнь завидует людям действия и комплексует перед ними. Человек добрый, утонченный, отчасти, конечно, эгоистический, как сам Тургенев. Но при этом беззаветно любящий искусство и свое ремесло. Да к тому же очень сильно переживающий из-за того, что у него есть незаконный ребенок от крепостной крестьянки. Это тургеневская автобиографическая коллизия. Тургенев аккуратно спрятан в Николая Петровича Кирсанова, потому что и его собственная незаконная дочь от крестьянки долгое время, как терпеливая умница, ласточка в чужом гнезде, как сказано в стихотворении прозе, долгое время жила в чужом доме. И этот вечный грех у него всегда на совести. И история с Фенечкой всегда на его памяти. И уж, конечно, ситуация, в которой именно Николаю Петровичу достается в романе «Все хорошее», тоже подстроена Тургеневым не без тайного умысла. Ведь единственный моральный победитель в романе – это Николай Петрович. Павел Петрович уехал за границу, он абсолютно выжжен, у него нет никаких перспектив. Базаров умер от пореза пальца. Аркадий Николаевич в галки попал, выгодно женился, хотя и по любви, но по любви глупый, без приключений, без какого-то интереса. Действительно, Птенец попал в галки, ничего интересного. Одинцова, тоже одна из любимых тургеневских героинь, замужем без любви, но, может быть, доживутся до любви. Один Николай Петрович получает в свое распоряжение Фенечку, Митеньку, прекрасное село, в котором все идет не как надо, и Базаров-то приезжает и говорит, как нерационально все устроено. А тем не менее, эта нерациональность и есть залог всего. Потому что если там все устроить правильно, по немецкой брошюре, все в тот же день развалится. А там все держится на честном слове, поэтому работает. Почему же, собственно, Николай Петрович главный и любимый герой вот этого странного романа? Почему именно ему достается все? И о чем, собственно говоря, написан этот роман, главный предшественник русского идейного романа вроде «Бесов», вроде что делать и так далее. Я полагаю, причина, которая заставила Тургенева писать эту книгу, была для 59-го, 60-го, 61-го годов, годов, когда роман пишется и печатается, достаточно актуальна. Тогда еще не было понятно, насколько эта русская матрица точно самовоспроизводится. Сейчас даже те политологи, которые никак не желали мириться с ее существованием, ну, например, Швецова, они уже пишут в «Новой газете» открытым текстом, что эта матрица существует, и мы пока из нее не выпрыгнули. Я помню, когда мне впервые приходилось эту четырехтактную схему излагать, лет там 5-7 тому назад, когда впервые печаталось ЖД, это вызывало постоянные упреки в механицизме, в фатализме, в других каких-то вещах, в словах, которых я не знаю просто. Но, тем не менее, сейчас уже очевидно. Русский исторический цикл устроен так, что примерно раз в поколение колесо проворачивается на четверть. И в процессе этого поворота образуется та самая коллизия, о которой впервые сказал Лермонтов, очень любимый, кстати говоря, Тургеневым и герой мемуарного его очерка прекрасного. Лермонтов сказал об этом «И прах наш с легкостью судьи и гражданина, строгостью судьи и гражданина, потомок оскорбит язвительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Коллизия отцов и детей впервые обозначена здесь. Все русские отцы обречены вступать в жесточайший идейный спор со своими русскими детьми. Не бывает так, чтобы осуществлялась преемственность. Всегда щелкает это колесо. Я не знаю, что надо сделать для того, чтобы совпадать со своим сыном идеологически. Единственный вариант – зачать его в 10 лет. Тогда эта пропасть будет не так огромна. Но если даже в 18 это у вас получилось, да, или в 16, то все равно вы окажетесь с ним, ну, не в противофазе, но под углом 90 градусов. Я хорошо это вижу на примере собственного сына, которому сейчас вот 13 лет, и вроде бы у нас прекрасные отношения, но тем не менее насмешка горького обманутого сына над промотавшимся отцом имеет место постоянно, потому что я решительно не могу ему объяснить, почему работа должна быть высшей ценностью в жизни. Я-то воспитан еще в Советском Союзе, когда так оно и было. Он же, наоборот, считает, что высшей ценностью является культурно и с удовольствием проведенный досуг. И что он получит гораздо больше для своего личностного развития, теперь он выучил уже и такие слова, если проведет эти два часа во дворе с гитарой, а не дома с книгой. Спуститься к нему во двор с гитарой для меня неприемлемо, тащить его друзей с гитарами и сажать за книгу точно так же невозможно. И слава богу, еще думаю я, что в России сейчас нет бурной политической жизни, иначе наш конфликт имел бы политическую окраску. Тот факт, что каждый отец с каждым сыном оказываются даже не в противофазе, как уже было сказано, а вот под этим страшным 90-градусным углом, элементарно не понимая друг друга, он для всей русской литературы абсолютно очевиден только с того момента, как об этом Тургенев написал роман. Потому что весь пафос, весь смысл этого романа сводится к одному. Господа, если вы не научитесь путем элементарной, старомодной, сентиментальной человечности преодолевать неизбежные разломы русской матрицы, вы обречены лежать на тихом кладбище, и лопух из вас будет расти. Вы обречены исторически. Базаров гибнет не от пореза пальца. Вот это удивительная, кстати, история, когда Писарев в письме Тургеневу частном пишет, куда вы девали Базарова, прочитавши «Дым». Неужели вы действительно полагаете, что первый и последний Базаров умер от пореза пальца? Ну, разумеется, он умер не от этого. Он умер от того, что он не вписался в жизнь, что у него нет навыка вписываться в жизнь, вставлять себя, вглаживать в нее, каким-то образом врастать. «Мне мерещилось», — говорит Тургенев, все замучились повторять эту несчастную цитату, «мне мерещилась фигура сильная, цельная, до половины выросшая из земли, грубая, здоровая и все-таки погибающая». А почему погибающая? Да именно потому, что слишком грубая и слишком здоровая. Потому что она абсолютно не умеет жить с людьми. И вот как раз один из моих школьников мне об этом сказал однажды абсолютно точно. Он сказал, я совершенно как Базаров. Я говорю, ну помилуй тебя, по какому же принципу? Я не умею с людьми. И вот это самое точное. Именно поэтому всю жизнь мечтал Маяковский сыграть Базарова, а Мейерхольд всю жизнь мечтал поставить фильм с Маяковским в этой роли. Здесь то же самое неумение в вписаться в пресловутый исторический процесс. Все Базаровы могли бы повторить, да, какими Голиафами я зачат, такой большой, такой не нужен. Но проблема в том, что он зачат не Голиафами. Проблема в том, что он зачат бывшим сельским лекарем, получившим жалованное дворянство, да, не сельским, а военным, полковым. И простой старушкой, которая ничего, кроме борща, вообще не умеет. Да, кого-то она будет теперь кормить своим удивительным борщом, говорит Базаров перед смертью. У этого человека нет абсолютно никакой преемственной связи с родителями. Точно так же нет у него способности кое-как поладить с возлюбленной, потому что вместо того, чтобы предаться любви, чего она ждет от него с такой силой и страстью, он бежит в лес и там крушит какой-то древесный молодняк. Хотя, казалось бы, перед ним очевидный и простой человеческий поступок. Но если человек делает из себя сознательного сверхчеловека, а именно таков тренд эпохи, ему и с родителями не о чем поговорить, и с любимой как-то не очень получается. Вот тут мы начинаем понимать математически точную, очень хорошо просчитанную, с такой, я бы сказал, европейской четкостью структуру этого романа. События нанизаны ведь по очень простому принципу. Базаров не умеет вести себя в гостях, не умеет нормально разговаривать за столом, не умеет вести себя с более глупыми и слабыми единомышленниками. Они, конечно, очень противны. И Ситников отвратителен, да? Его побили, а он в газете намекнул, что побивший его трус. Это, конечно, очень храбрый, достойный поступок. Отвратительная дура Кукшина, которая абсолютно точно копирует поведение всех российских идейных девушек. Она эстетично курит, говорит глупости, бравирует, ну, если она некрасива, ей надо чем-то брать, она современная девушка, да, она увлекается феминизмом, все феминистки ведут себя ровно так же, и все защитницы гейских и лесбиянских преимуществ, и все защитники демократии, и все защитники лоялизма, все идейные русские девушки, будь они фанатками Путина или фанатками антипутина, ведут себя абсолютно одинаково. Вот здесь кукшинская матрица поймана безусловно, но при этом надо и с ними как-то уметь разговаривать, а не только давить их авторитетом и вытирать об них ноги, причем питаясь в их доме, как делает Базаров. Базаров абсолютно не умеет ладить с другом. Мы видим его с другом и видим, что единственное, что он может ему сказать, «Ах, Аркадий Николаевич, об одном прошу тебя, не говори красиво». А что такого сказал Аркадий Николаевич? Восхитился природой, больше ничего, подумаешь. Он не очень-то любит и умеет ладить с искусством, с которым тоже надо как-то выстраивать отношения. Пушкин это который все на бой за честь отчизны, чего у Пушкина нет, строго говоря, и близко, да, разве что в «Клеветникам России». Он не умеет выстраивать отношения с матерью. И даже с возлюбленной получается у него типичная такая подростковая ситуация, когда он сначала ей грубит на каждом шагу, говорит о ней «экое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр», а перед смертью говорит ей «дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет». То есть ведет себя как абсолютный Холден Колфилд, который может либо рыдать над своей высокой духовной утонченностью, либо посылать всех стандартным таким грубым факом. А третьего у него никакого нет. Но если Холден Колфилд, в общем, по крайней мере, хоть действительно такой герой с четкой авторской дистанцией, то относительно Базарова мы совершенно не понимаем, как себя с ним вести. Мы очень любим этого парня с его бугристым черепом, с его бакенбардами песочного цвета, с его густым и крепким духом заматерелого табаку, который от него исходит, с его огромными красными ладонями, с его умением резать лягушек, с его прекрасной фразой, обращенной к деревенскому мальчишке: «Мы с тобой такие же, те же лягушки», да? И, наконец, замечательные фразы: «Ну, будет мужик этот жить в беленой избе, а из меня лопух будет расти», что совершенная правда. Он нам горячо симпатичен. Но тем не менее, и Тургенев сознательно делает его таким симпатичным с помощью массы тонких приемов. И тем не менее, мы понимаем, что это фигура обреченная. Почему? Жалости нет, сострадания нет, нет терпимости к людям, которая в такой степени присуща всем положительным и любимым героям Тургенева. Обратим внимание, все положительные герои Тургенева, во всяком случае, любимые им герои, стоит им приняться за какое-нибудь дело, кроме сочинительства или охоты, кроме праздного досуга, становятся чудовищно, непоправимо смешны. Достаточно вспомнить эпизод из «Нови», когда герой идет непосредственно в народ и начинает там произносить проповеди. Народ над ним потешается, для того, чтобы народника напоить и вызвать смех у толпы, ему немедленно наливают одну, затем вторую, затем третью. После он начинает нести такую собачью чушь, что поистине там Марианна и Маркелов, другие позитивные герои Нови, начинают нам казаться действительно кем-то вроде апостолов веры. Потому что на фоне несчастного протагониста все они знают, зачем им жить. А все тургеневские герои, которые пытаются действовать, должны прежде удавить в себе Муму, а сделать этого они категорически не могут. Поэтому Литвинов, несчастный, так долго, так мучительно пытается избавиться от любви, а потом понимает, что выше любви никакой ценности не будет, и возвращается к ней. Поэтому и Базаров гибнет, поэтому гибнет Рудин, причем гибнет на чужих баррикадах. Да? А такие мучающиеся, например, рефлексии герои, как Лаврецкий, они даже при попытке, ну, я уж не говорю там про героя Аси, который, когда девушка бросается ему на шею, начинает размышлять, а что из этого будет. Ну, это все смешно, разумеется. Эти герои безумно рефлексируют. И об этом, кстати, Чернышевский пишет довольно убойную статью «Русский человек на рандеву». Да? Ну, а что же, собственно, делать-то русскому человеку на рандеву? Он же ведь не рефлексировать на рандеву пришел, да? Зачем другим? Но, тем не менее, вот Ася, пожалуй, в этом смысле самое автобиографическое сочинение. Ведь мы героя осуждаем. Помните, когда Ася бросается в нашу и говорит «Ваша?» Что же делает герой? Он впадает в панику и говорит «Ах, что ваш брат подумает? Ах, что если узнают?» Но давайте себе представим, что он этого не сделал. Давайте себе представим, что он воспользовался ее доверчивостью и невинностью в этот момент. Может ли этот герой заслуживать хоть какого-то почтения, хоть какого-то преклонения? С точки зрения русского революционера, да, он правильно воспользовался революционной ситуацией. Но, тем не менее, с точки зрения любого нормального человека, моральная правота, к сожалению, находится на стороне этого героя. И более того, герой бездеятельный, герой, который не совершает поступка в решительный момент, Тургеневу всегда глубоко симпатичен. Почему же, собственно говоря, это так? А вот, может быть, именно потому же, почему, как справедливо когда-то писал Владимир Новиков об Окуджаве, чтобы написать свою военную литературу, о Окуджаве не надо было воевать. И действительно, как-то война его пощадила. Всего 100 дней он был на фронте, а остальное время мотался по другим частям. Но, боюсь, в пылу сражений ты утратишь без следа кротость, робкую движение, прелесть неги и стыда. Утрачивается то, ради чего все. Тургеневский герой не готов променять успех на душу. И в этом смысле он для нас один из самых, наверное, живых и актуальных писателей. Что, собственно, происходит в «Отцах и детях»? Почему именно Николай Петрович Кирсанов так близок к авторскому сердцу? Тургенев любит наделять своего героя одной характерной, сентиментальной, смешной чертой, которая и выдает в нем это самое глубоко сидящее Муму. Николаю Петровичу придано виолончели. Трудно себе вообразить. Ну, кстати, он человек-то грешный, что говорить. Он вдовец, а тем не менее завел интрижку с крепостной девушкой, пусть прелестной, пусть итальянистого вида, но тем не менее фенечка есть фенечка. Да что уж тут такого. Помните, когда он объясняет сыну эту ситуацию, сын, лишенный предрассудков, бросается отцу на шею, но оба очень радуются, когда входит Павел Петрович, потому что, как ядовито замечает Тургенев, есть положение трогательное, из которых, тем не менее, хочется поскорее выйти. Так вот, этот сентиментальный персонаж, который все-таки не упускает своего, он наделен, маркирован вот этой виолончелью, которая вызывает там дикий хохот у Базарова. А между тем, как мы уже говорили, все лучшее в романе достается ему. А в том-то и дело, что самая прагматичная стратегия – это среди Курской губернии играть на виолончели. Успешно только то, что не прагматично. Прекрасно только то, что бесполезно. Вот почему, собственно, Тургенев так ненавидит статьи Добролюбова, о себе настолько ненавидит, что рвет с современником. Да потому что из его романов пытаются сделать молоток для забивания гвоздей. Потому что у них пытаются увидеть прагматику в произведениях, в общем, достаточно чистого искусства. Прекрасная, смешная бесполезность, наивная бесполезность, виолончель для патерфамилиес. Вот то, что по Тургеневу дает человеку право жить и дает ему моральную победу. Не буду уж напоминать и о том, что это же пресловутая скрипка, тоже струнный инструмент, становится главным инструментом завоевания женщины и, следовательно, завоевания мира в гениальной новелле «Песнь торжествующей любви», где герой с помощью этой скрипочки умудрился загипнотизировать женщину. Конечно, это простая вариация на тему чистого искусства, но, тем не менее, если мы вспомним этот рассказ, вспомним одну из самых жутких сцен в русской литературе, когда герой, вернувшийся из таинственного странствия, Муций, с закрытыми глазами повторяет: «Друг проснулся, не друг спит, ястреб курочку когтит, помогай». Мы поймем, что это не такое простое, не такое наивное сочинение, и в нем заложен действительно не только некоторый, очень присущий Тургеневу саспенс, тихий, мягкий ужас, но и в первую голову, конечно, мысль о могучей, победительной силе, бесполезной и бессмысленной скрипочки. Вот, может быть, именно поэтому Тургенева так сильно недолюбливали радикалы, пытавшиеся его приспособить к советским нуждам. Отцов и детей они брали, а все остальное отметали. Напоследок я бы вернулся к двум тургеневским текстам, которые, пожалуй, наименее известны и которым меньше всего повезло. «Собака» – рассказ, который рифмуется с «Муму» и подводит некоторые итоги тургеневской жизни в литературе. Именно этот рассказ вызвал эпиграмму, дай бог памяти, Вейнберга. «Я прочитал твою собаку, и с этих пор в моем мозгу скребется что-то, как твой трезор. Скребется днем, скребется ночью, не отстает. И очень странные вопросы мне задает. Что значит русский литератор? Зачем? Зачем?» По большей части он кончает черт знает чем. Наверное, действительно черт знает чем. Но тем не менее, как раз этот мистический рассказ, он дает нам самое лучшее представление о человеческой и эстетической стратегии Тургенева. В чем там, собственно, история? И как это связано с Мумом? Есть помещик, охотник, тихий, малый. Он однажды просыпается от того, что у него под кроватью возится собака. Собаки в доме никакой нет. Он со свечой лезет под кровать. Пусто. А собака возится, чешет что-то там. Скребет когтями, хлопает ушами, фыркает. Ну, все делает, что положено делать собаке. Он приглашает к себе переночевать друга помещика. Выпили, поели, улеглись. Начинается возня страшная под кроватью. Думаю, что это у тебя, братец, собака будто сюда? Нет никакой собаки. Лезут, смотрят, нет собаки. Он сначала, естественно, думал, уж не схожу ли я с ума. Кстати говоря, думаю, что не без влияния этого рассказа и написанного «Пассановская Орля», куда более поздний, где примерно такие же вещи происходят. Там у помещика в доме все молоко выпивает с кем-то. Ну, в общем, смотрит, смотрит, нет собаки. Тогда он обращается, понятное дело, к попу. А поп говорит ему: вам в Орле дело происходит, под Орлом, вам надо поехать в Тулу. В Туле есть старец исключительной святости. Он вам даст совет. Герой едет в Тулу, на окраине города находит огородик, на котором возится действительно старец, строгий, костлявый старик, в очень каких-то стальных очках строгих, на него, значит, глядящих в упор, и говорит: это кто-то вам предупреждение посылает, это кто-то о душе вашей заботится, вам надо собаку завести. И он в ту же поездку, в той же Туле, покупает на базаре какого-то совершенно беспородного, но очень милого щенка, заводит его у себя, значит, там держит, кормит. Вырастает красавица, собака рыжая, прекрасная. А дальше, через какое-то время, узнается, что в этих окрестностях завелась бешеная собака. Очень опасная, страшная. И вот герой ночью спит на сеновале, и дальше одна из страшнейших тоже, вот в чем он мастер, да, что руки опускаются после него писать, так это не в пейзаже, конечно, хотя и в пейзаже тоже, а в тихом саспенсе, вот в этом триллере таком мрачном, и не зря он так популярен в Европе. Там тоже любят мягкий ужас. Вот эта сцена, когда герой не в силах пошевелиться на сеновале, смотрит в упор на бегущую прямо к нему страшную серую в лунном свете собаку, но тут действительно все члены сковываются, пошевелиться невозможно, не понимает, сон это или не сон, и не может убежать никуда. Она бежит нарочито медленно, как бешеная собака, свесив голову на бок, слюна капает из пасти, хвост, как всегда, у бешеной собаки опущен, бежит и как-то странно смотрит перед собой, и еще немного она бросится на него. Но тут, откуда ни возьмись, его вот этот любимый щенок, выросший, налетает на нее, перегрызает ей горло и сам гибнет в этой схватке, но ее успевает остановить. И вот так вот его чудом каким-то это, собственно говоря, собака и спасла. Не говорю о том, что этот рассказ в моей жизни сыграл довольно роковую роль, потому что вот он заставил меня оставить того щенка, которого Андрюша однажды приволок. Теперь это уже огромная и страшно прожорливая собака. Я все жду, когда же она спасет мою жизнь. Но тем не менее, идея-то, конечно, в общем, достаточно живая, что говорить. Идея вот в чем. И страшно, там, глупо, плоско интерпретировать этот рассказ, но интерпретация довольно очевидна. То, что нам кажется пустым предрассудком, синдромом навязчивых состояний, глупостью, страхом, детским суеверием, пережитком, это на самом деле глубочайшая наша связь с реальностью, тайное предупреждение. Не нужно отбрасывать эту иррациональную тонкость. Не нужно отбрасывать, казалось бы, пустое, казалось бы, глупое, бессмысленное суеверие. В какой-то момент она спасет жизнь, потому что мы не знаем, о чем нас предупреждают. Не бойтесь ваших наваждений, прислушивайтесь к вашим наваждениям, потому что человек, избавившийся от них, обречен на то, чтобы превратиться, к сожалению, в абсолютно пустую оболочку. И эта бешеная собака, которая вот здесь его сгрызает, Тургенева вообще довольно простая, довольно наглядная символика, просто она тонко упрятана на самом деле. Ведь от чего нас спасает страх? От чего спасает нас предрассудок? От безоглядного какого-то страшного базаровского буйства натуры. Это та цепь, та веревка, которая нас удерживает. И, в общем, от нашей бешеной собаки нас спасает вот этот наш глупый, вследствие страха купленный, беспородный приемыш. Страшно подумать, каких дел наворотил бы любой из нас, если бы не его детские суеверия, страхи, предрассудки, бессмысленные, в общем, самоограничения, на которых и держится весь Тургенев. Это, опять-таки, еще раз я говорю, грубая, простая интерпретация. Я-то уверен, что Тургенев ничего подобного в виду не имел, а хотел сочинить красивую европейскую безделку. Но именно в таких вещах проговариваешься откровеннее всего. И второй его текст, ныне, к сожалению, полузабытый, к которому я и хотел бы привлечь внимание аудитории. Как известно, высшим триумфом Достоевского, пиком литературной и человеческой карьеры, было выступление при открытии памятника Пушкину. Тогда именно Достоевский получил от поклонниц лавровый венок, который он возложил к памятнику. Достоевский был героем дня, речь Достоевского вошла в анналы, и лишь очень немногие, как, например, Глеб Успенский, писавший газетные отчеты об этом событии, сообщили, что на следующий день, перечитав речь Достоевского и не имевшую никакого успеха речь Тургенева, в ужасе понял, и некоторые поняли, что речь Достоевского, так всех заводящая, была совершенно бессодержательна. Тогда как речь Тургенева содержала в себе ряд ценных и прекрасных логичных мыслей. Я, конечно, не осмелюсь и не посмею никогда говорить о том, что речь Достоевского бессодержательна. Она очень глубока, очень мистична, в ней содержатся замечательные, хотя и очень произвольные прочтения Пушкина. Но современный читатель, да я думаю, и любой другой читатель, когда он перечитает очерк, как назвал его Достоевский, Пушкин, будет прежде всего поражен несоответствием между довольно общими рассуждениями, которые есть в этом тексте, довольно тривиальными мыслями, которые там высказаны, и потрясающей овацией, которая сопровождала Достоевство. Понять это, наверное, можно, исходя из того, что речь Достоевского открывает русскому читателю глубоко русскую, национальную составляющую таланта Пушкина. Вот, скажем, Набоков, не любивший Достоевского и любивший в Пушкине прежде всего европейца, так и любит подчеркнуть, что Пушкин растет из суммы европейских влияний. И весь его комментарий к Онегину в сущности как раз об этом. Не зря Берберова говорит, что Пушкин превознесен, но и поколеблен. А Достоевский настаивает, нет, наше родное, наше особенное, наше ни на кого не похожее. И все комплименты, которые сделаны там Пушкину, сделаны в сущности русскому национальному духу. Большой восторг испытывает русский читатель, слушая эту речь. Не говоря уже о том, что манера Достоевского, его хриплая, безумная, гипнотическая речь действует на публику замечательно. Конечно, умение внятно разговаривать, да еще и, в общем, голосом как-то играть, оно, как мы понимаем, даже сидя здесь для писателя, не лишнее. Я абсолютно убежден, что многие, переслушав или перечитав то, что здесь сказано, поразятся тривиальности этих мыслей. Однако же как-то сидим и даже не свистим. Да? Спасибо. Но если как-то перечитать речь Достоевского, становится понятно, что это какой-то удивительный случай гипноза. Даже когда мы читаем его романы, а он, как мы знаем, диктовал все больше, он ведь писать-то не любил, тут с Ниткиной есть стенографка, что ж не подиктовать. Мы слышим эту сбивчивую скороговорку с беспрерывными повторами, мы просто видим эти клочья дыма, вылетающие между глотками крепкого чая из хриплой этой гипнотически звучащей глотки. Мы прекрасно понимаем, как на самом деле завораживает это бормотание. никакая толстовская, внятная, текучая, несколько корявая, но очень мощная речь не произведет такое впечатление какого-то бесовского заговора, творящегося рядом с нами. Ну, перечитаешь иногда какую-нибудь вещь, ну, перечитаешь Достоевского, да? Ну, бесов. Совершенно же невозможно, чтобы Ставрогин женился на горбатой уродине. Ну, ну, немыслимо, этого не может быть, читаем, может, да? Помните, как Шкловский любил говорить, да? У писателя Н. учитель входит в класс с неверю, у Гоголя черт входит в избу верю. Так вот, и у Достоевского веришь абсолютно всему, потому что колдовское это бормотание действительно как-то беспомощное при этом, еще подчеркнутое массой повторов, сбивчивостью какой-то, осторожностью, страшной язвительностью закомплексованного человека. Все это вместе производит гипнотическое действие. Поэтому речь Тургенева, сказанная нормальным голосом нормального человека, не произвела столь сильного впечатления. А о чем говорит Тургенев? Он говорит о гармонии и соразмерности, о прелести точной формы, о дисциплине, о том, что нам еще до национального мессианства расти и расти, потому что гений есть самовоспитание. Говорит о пушкинской гармоничности, как о неотъемлемой черте личности. А что уж, о какой гармонии говорить рядом с Достоевским, который весь дисгармония, весь порыв, весь русская недисциплинированная хаотическая буря. И, конечно, она ближе слушательскому сердцу. Именно поэтому за такие слова и подносятся лавровые венки. А вот сказать, что Пушкин школа, что Пушкин это еще опыт, который нам предстоит понять и повторить, это, конечно, нелестно, некомплиментарно, тяжело. Но я, в свою очередь, я глубоко убежден, что Тургенев, ничего не говорящий нам прямо, требующий от нас очень многого, требующий думать, требующий выискивать скрытые смыслы, аллюзии, композиционные намеки, этот Тургенев есть лучшая школа для души. А то, что он не занимается вопросами о том, хорошо ли убивать старух, или хорошо ли, например, по-долоховски брать у друга деньги и спать с его женой, так он потому этим не занимается, что эти вопросы для него ясны. Что все, над чем билась тогда молодая русская литература, представлялось ему, человеку воспитанному, понятным, скучным, слишком очевидным, чтобы разбирать эти вопросы. Поэтому большинство мистических сюжетов Достоевского разворачиваются вокруг вещей действительно важных. Не вокруг какого-нибудь старика-сладострастника и четырех его сыновей, каждый из которых по-своему Карамазов. А вокруг, например, девушки, которая после смерти умудряется влюбить в себя робкого юношу. Потому что интересны на самом деле только робкие, тонкие и трудновыразимые вещи. Вот это то, что я хотел сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, я рад буду на них ответить. Спасибо. Спасибо вам большое. Ау, да, пожалуйста. Знаете, я однажды сравнил катехизис революционера Нечаева и брошюру для менеджеров, раздающуюся в современных корпорациях. В общем, это практически один в один. И тимбилдинг Нечаева, все эти его пятерки, ну, он сплачивал убийством, а кто-то сплачивает там ловлей шефа, падающего с дерева. Это совершенно одно и то же, в общем, типологически. Нечаев не Базаров совсем, Нечаев прагматик, менеджер революции, и идея разрушения, она для него, собственно, не так привлекательна. Он гораздо больше любит сплачивать, компрометировать, любит оргработу. Он обладал в этом смысле, как мы знаем, гипнотическим воздействием абсолютно. Родзинский любит рассказывать историю о том, как он магически загипнотизировал надзирателя. Но, видимо, там действительно что-то такое было. Этот человек потому так рано и помер, что, видимо, всю силу вкладывал в каждый проживаемый момент. Жил очень интенсивно. Базаров не может быть убийцей, а Нечаев прирожденный убийца. Нечаев Тургеневу не интересен. Нечаев это классический персонаж Достоевского, это нормальный такой верховенский, бухгалтер мятежа, как называют это Слепакова. Конечно, нечаевщина выразилась не в Ставрогине, в человеке с тавром, меченым, клейменом Иване Царевиче. Конечно, нечаевщина это Петруша Верховенский. И не зря, кстати, коллизия отцов и детей, так точно повторена в коллизии Степана Трофимовича и Петра Степановича. Но Нечаев не вырос из Базарова. Представить себе Нечаева режущим лягушек совершенно невозможно. Он режет людей и вовсе не для того, чтобы посмотреть, что у них внутри. Базаров может быть потому так и одинок, и из него потому ничего и не может выйти, что он совершенно не прагматик. А другие герои Тургеневу неинтересны в принципе. Но вы задали очень дельный вопрос в том смысле, что мне вот никогда не приходила в голову мысль, а что если бы Тургенев взялся написать о Нечаевщине? Что бы это было? Я думаю, это было бы какое-нибудь стихотворение в прозе типа «Насекомого». Потому что писать роман об этом человеке, это он не стал бы мараться, понимаете? Просто потому что его художественные средства находятся в очень узком, тонком, нежном диапазоне. А грубые дела, вроде менеджеров и убийц, они как-то ему... Знаете, этот Тургенев, ему всегда же ставили в вину знаменитый очерк «Казнь Тропмана», что вот Достоевский возмущается. Как же это он в самый миг казни отвел глаза? Экой тонкой душевной организации, какая гадость, да, какое лицемерие. Но вот ничего не поделаешь, муза Тургенева устроена так, что она в этот момент отводит глаза. А уж Достоевский-то, конечно, во все глаза бы смотрел, если бы он вообще туда пошел. Думаю, что все-таки он воздержался бы. Но ходил же он, с другой стороны, на казни в России. Он должен был это увидеть, потом говорил об этом, писал об этом. Так что вот есть люди, которые стыдливо отворачиваются, брезгливо от каких-то крайностей. Поэтому от Базарова не отвернулся, а на Нечаева, я думаю, бы и плевать не захотел. Как это не печально. Да, ну ладно, это я так думаю. Может быть, Нечаев был прекрасным человеком. Почем мы знаем? Так, а я что-то не вижу ничего. Может, как-то можно этот, вот этот бьющий в меня луч? Нет, наверное, нельзя. Да, с Виардо очень интересная на самом деле история, понимаете, вот, вот спасибо большое, ура, наконец-то, вот мы видим прекрасные лица друг друга. Значит, что касается Полины Виардо, то это любовная история абсолютно в духе Тургенева. Тургенев, с одной стороны, идеальный любовник, воздыхатель, живет третьим в чужом доме, романтический герой, да, ни на что не может решиться. С другой, вот эта история с крепостной, со связью, с дочерью незаконной. Я понимаю, как это вот может вызывать какое негодование. Понимаете, это вот что-то вроде голубого воришки. Да? Человек, который с одной стороны вечный, возлюбленный, недосягаемый Полины Виардо, и до сих пор все спорят о том, был ли это Минаж Атруа, или такой он просто такой поклонник, с любовью переходящий в эротизм. А с другой стороны, вот такая вот история с незаконной дочерью, которую он все время пытается пристроить на протяжении жизни. И думаю, что это было не единственным его приключением. В общем, проза его выдает хорошее знание женщины, довольно циничное к ним отношение. Я думаю, что не зря он говорил, что большинство взглядов Базарова разделяет, кроме воззрений на искусство. Значит, богатое тело, хоть сейчас он томический театр, все-таки в какой-то степени его личное впечатление. Так что Виардо служило такой, видимо, романтической, идеальной ширмой для довольно бурной, я думаю, и не вполне рациональной жизни, в которой были и свои вешние воды, и свои достаточно грубые увлечения, и свои московские барыни. Все это было. Но я понимаю, какую ненависть, какое раздражение эта история романтической влюбленности в певицу должна была вызывать у большинства современников, которые при этом все-таки узнали же Тургенева как реальную личность и примерно понимали характер его барской жизни. Я понимаю, что, вот, например, Достоевский, который ненавидел его просто лично, люто, брезгливо, да, вот он вполне мог так сделать, прийти, занять у него денег и в отместку еще рассказать историю о своей некрофилии. Для чего? Вот здесь есть такая утонченная гадость, действительно. Вот ты такой хороший, ты мне денег дал, так я тебе еще и расскажу, какое я дерьмо. Вот есть какая-то утонченная, извращенная месть. Может быть потому, что действительно в русской литературе как-то принято быть плохим. Это признак высокой духовности. Неумение себя вести, например. Да? В этом главная трагедия Тургенева. Он слишком для русской литературы, так сказать, романтичен и хорош. Что касается, собственно, отношений с Полиной Виардо, то для меня они в достаточной степени загадка, и скажу вам честно, они мне не очень интересны. Сегодня для нашего современника Виардо в основном знаменита тем, что в ее честь чтобы как-то затмить иностранную виагру, назвали вот это вот виардо, которое делается из пророщенных семян, якобы потому, что она всю жизнь их ела. Это тоже такая уже довольно пошлая история, и как-то рефлекс этой пошлости как-то лег и на ее светлый образ. Я думаю, что она была великая певица, некрасивая женщина с отвратительным характером. Это часто сочетается. В другую Тургенев бы не влюбился, потому что он по природе мазохист, должен страдать, он всегда подчинен, всегда есть сильная женщина такая. Да? Думаю, что отчасти, вот как это не ужасно, он в этой француженке увидел наиболее совершенный образ России, которая очень талантлива, но жить с ней совершенно невозможно. Лучше как-то вот кому-то ее переуступить и прилепиться к этому гнезду третьему. Вот я очень люблю тоже детей очень люблю пытать на тему, почему возлюбленную Павла Петровича в «Отцах и детях» зовут княгиня Эр, сфинкс. Это довольно загадочная такая история. Вот женщина со сфинксом на кольце, которая прислала ему этого перечеркнутого сфинкса, непонятная, загадочная, которая то приближает, то удаляет, в которой что-то прекрасное есть, но при этом есть и грубость, и жестокость, и совершенно какие-то дикие, внезапные вспышки сентиментальности. Кто такая эта княгиня Эр? Умные дети быстро понимают, о чем идет речь. Россия, она и есть Россия. И не случайно мы потом прочтем у Блока «Россия-сфинкс». Да? Ликуя, скорбя и так далее. Так вот, мне кажется, что Тургенев в своем романе «Свиардо» дал идеальную модель поведения русского интеллигента. Пусть ее мужем называется другой, а я пусть живу рядом, люблю ее и ни за что не отвечаю. Еще бы хорошо, чтобы она своими концертами содержала мою внебрачную дочь. Ну вот условно говоря, как-то так. Вот да простит меня Тургенев, но очень похоже. Да, пожалуйста. Конечно. Понимаете, в «Записках охотника» есть прелестный автобиографический рассказ «Хорик Алиныч» и не менее прелестный и не менее автобиографический рассказ «Певцы». Вот в этих двух сочинениях дан наиболее точный, пожалуй, тургеневский образ, каким он хотел его видеть. Россия принадлежит хорю, мы все это понимаем, расчетливому мужику. Но этот хорь почему-то терпит рядом с собой доброго и бесполезного Калиныча. В России, конечно, побеждают певцы, поющие озорным, задиристым, жизнерадостным басом. Но почему-то и вот этот дребезжащий тенорок слышен и хватает за сердце. Россия, конечно, страна сплошной долгой ночи. Но в этой ночи лежат мальчики у костра в Бежином луге, и пересказывают друг другу страшные сказки. Вот «Записки охотника», ведь они все и построены на этом противопоставлении железной, страшной логики жизни и трогательного, но какого-то победительного божества. В этом смысле мой любимый рассказ оттуда – это «Живые мощи», лучший, по-моему, рассказ о русской душе. А делать из «Записок охотника» какое-то воззвание против крепостничества, понимаете? У меня была когда-то такая заметка, где я писал о том, что ну, вот так устроена русская реальность, куда ни глянь, всюду тебе социальная несправедливость. И уж Тургенев куда только не уходит с ружьишком, чтобы от этого сбежать. А не тут любой текст получается у него протестом против крепостничества. И единственный действительно способ, наверное, как-то избежать этого, это подобно Аксакову написать записки об уженье рыбы. Потому что ну хоть тут не подстерегает себя ничего такого. А охотник вечно наткнется то на какой-нибудь помещика, секущего остальных, там, чуки-чуки-чук, да, то на жестокого бурмистра, то на Бирюка. Но все время какие-то персонажи очень несчастные. Я совершенно не думаю, что записки охотника – это, в общем, цикл об ужасном крепостничестве. Конечно, это не так. Записки охотника, во многих отношениях это, конечно, проба пера, он поэт, ему надо осваивать прозу, он пишет о том, что умеет и знает об охоте. Но, тем не менее, я думаю, что главный мотив этого текста ровно то же, что и у всего Тургенева. Противостояние победительного, сильного, страшного и кроткого, больного. Причем победа каким-то парадоксальным образом остается за этим кротким. Так что вот в этом смысле они с Достоевским, я думаю, близнецы-братья, друг друга не познавшие. Просто у Достоевского это больное и кроткое, и непременно имеет характер какого-то гнусного извращения, которое собой еще любуется, да, уходит в какое-то подполье. Ну а Достоевский то, что называется простой и добрый русский барин. Как вы поняли, наверное, из того, что я здесь говорю, я Достоевского не люблю, а Тургенева люблю очень. Но это потому, что я вообще всегда стараюсь быть на стороне побежденных. Вот когда настанет мода на Тургенева, а Достоевского загонят в подполье, я всем буду говорить, что Тургенев это гламурный психологизм, а вот Достоевский тот понимал, да, условно говоря. Но пока он мне гораздо ближе душевный, внутренний, и, конечно, все мои симпатии на стороне Муму. Да. Как когда-то замечательно сказал, не помню уже кто, по-моему, Константин Райкин в одном интервью со мною, кажется, что вот есть мечта написать такой метатекст русской литературы, текст, включающий все записки сумасшедшего охотника из подполья мертвого дома. Вот это, пожалуй, действительно был бы такой апофеоз. Да? Нету более вопросов? Может быть. Да, пожалуйста.
Пожалуйста, почему с Тургеневым идет понятие странник? И в памятнике он с посохом, и выставка, которая посвящена Савелину
Сухаревичу. Знаете, у меня есть ощущение, что тут два мотива. Во-первых, мы запомнили его в образе охотника, похаживающего с ружьишком. Хотя этот образ гораздо больше подошел бы, я думаю, к Некрасову все-таки. Некрасов гораздо более страстный охотник. Охота служит ему для прагматических целей, своими лучшими угодьями он делится с цензорами, те за это пропускают какие-то вещи, какие-то, или, по крайней мере, предупреждают о закрытии современника. А для Тургенева это чистое развлечение и такой повод. Ну, во всяком случае, там, если мы посмотрим на гостиную Некрасова, где чучелами все заставлено, и в том числе медведь визитки собирает, ну, мы поймем, что человек к охоте относился серьезно. Гордился трофеями, дружил с егерями. Любимый друг, адресат поэмы «Коробейники». И именно егерю любимому он первому рассказал, что смертельно болен, и что думает застрелиться, потому что боли не может вынести. Тот у него отнял ружье. То есть, ну, действительно, для Некрасова это среда, ничего не поделаешь. Он охотник. А Тургенев любитель. Причем любитель замечательный, очень глубокий, автор превосходного текста «50 недостатков ружейного охотника и 50 недостатков борзой собаки». Любит это дело, понимает, но, как бы сказать, литературу любит больше. Да? И карты он любит не так, как Некрасов. Ну, то есть он охотник без фанатизма. Тем не менее, в нашем сознании почему-то укоренился вот этот образ человека, который похаживает по окрестным лесам и что-то все строчит, значит, в записную книжечку. Думаю, что вторая причина глубже. Он действительно странник потому, что большая часть жизни проходит за границей, что в Россию приезжает наездами, всю жизнь сетует, что не имеет своего дома, живет в чужом гнезде. Странник потому, что воспринимается как эмиссар русской литературы за границей, и потому что пишет оттуда «Родине поклонитесь, которую я, вероятно, более никогда не увижу», «Умер на чужбине», воспринимается немного как европеец. Вот, может быть, он странник поэтому, потому что дома-то в Спасском Лутовинове он чужой. Сначала из-за такой маменьки, потом из-за такого характера русского хозяйства. Он не хозяин, в отличие от Толстого. И в русской литературе он такой странник, у которого нет своих взглядов, который любую правду может понять. Может понять и чужого. Человек без твердых взглядов. Я думаю, что Тургенев с гораздо большим основанием, чем Акутагава, мог бы себе сказать, у меня нет убеждений, у меня есть только нервы. Вот это как раз о страннике, потому что оседлый человек с принципами, с правилами живет в Ясной Поляне, прикупает еще башкирские земли и объясняет всем, в чем моя вера и как надо жить. И поэтому, да, ну и он, в конце концов, не выдержав этого, ночью уходит из своего дома и становится таким же странником, да, и всю жизнь Тургеневу завидуют. Да. Да, пожалуйста. Сейчас.
Там
все-таки
непонятно, почему ваши симпатии лежат на стороне Муму, или это непосредственно
да.
Более того, я не совсем могу согласиться с тем, что действительно избавление от этой привязанности, даже привязанности, действительно нечто самое ценное, истинная любовь, она дарует некоторую свободу, ну, это мое личное мнение, что наоборот, оно полностью лишает свободы.
Ну, друг милый, просто вы просто очень еще молоды, понимаете, и вам не приходилось этой коллизии испытывать, когда вот эта любовь, дребезжащая эта струнка, вас звучит и вас парализует и мешает вам действовать. Это та самая проблема, о которой Некрасов, кстати, очень близкий к Тургеневу человек, его многолетний друг, потом многолетний враг, все-таки перед смертью примирились, они очень похожи. Вот это то, о чем он сказал: мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть борцом. Понимаете, для того, чтобы быть борцом, надо заткнуться, надо перестать воспринимать мир в его сложности, надо убить в себе какую-то сентиментальную привязанность. Знаете, на фронте нельзя думать о доме. Точно так же и здесь. Когда вы поймете, что какая-нибудь из ваших сентиментальных привязанностей держит вас слишком крепко, вы ее оборвете и поймете, какое это освобождение. И только потом до вас дойдет, чем, собственно, вы пожертвовали. Любой из нас свою муму хоть раз бы утопил. Но и только поэтому мы все и живы до сих пор, в общем. Потому что иначе жить и действовать нельзя. Но только потом начинаешь понимать, какой кусок твоей души и жизни ушел вот вместе с этим камнем на дно. Так что время есть. Тургенев написал рассказ, когда ему было, слава тебе Господи, 3-4 года. Думаю, что вам до этого времени еще, так сказать, жить и жить. Я вам желаю сохранить ваше муму. Да, пожалуйста.
Да, у меня, в принципе, два вопроса. Первый вопрос, как такой правильный, с вашей точки зрения, человек, как Тургенев, мог притягивать дружбу таких людей, как Белинский и Бакунин? И второй вопрос, это вот немножко еще рассказать про его отношения с матушкой. То есть, вот если ты не будешь писать письма, я выберу там мальчика Николку, то есть, и можно ли сделать, например, подобный же анализ, образ матери у Тургенева, как это было, например, у Хименко?
Ну, понимаете, считается, что все дети слишком принципиальных родителей, как правило, подвержены вот этому синдрому навязчивого состояния, о котором я говорил применительно к собаке. Мир их обставлен слишком большим количеством внутренних ограничений. Вообще представление о тургеневской матушке как о бареньке из Муму, считается, что, в общем, она прототип, оно, конечно, неверно и неполно. Она не была вовсе такой жестокой крепостницей. А если и была, то это была не единственная ее черта. Она была человек вполне себе мыслящий и, в общем, как минимум, любящий сына очень искренне. Другое дело, что ей присуща была такая патологическая властность. Она искренне полагала, что без ее контроля ничто не делается. Это то, что так точно выражено у Островского в «Грозе». Вот помрут старики, совсем некому станет чин помнить. Вот это в ней было. Я не думаю, кстати говоря, что она оказала на него такое роковое воздействие. Он просто в силу каких-то особенностей своего характера, не только родительским воспитанием это можно объяснить, он вообще скорее такой буддист, любитель недеяния, человек довольно пассивный, чем ему можно объяснить сравнительно малое количество написанного. Понимаете, ведь весь объем тургеневских текстов – это какие-то 8 небольших томов. Плюс стихи, письма, пьесы, маргинальные жанры. Не думаю, что все дело в матери. Думаю, что она одно только ему внушила, такое чувство вины, чувство какой-то изначальной неправоты, которое надо искупать. Чувство, что вот правильно живут старики, а он живет неправильно. Условно говоря, матушка это такой хорь, который терпит доброго Калиныча. Но хорь же не злодей, он просто умеет жить. Что касается Белинского, значит, с Белинским были сложные отношения, это именно Тургеневу сказана знаменитая фраза «Как вы собираетесь обедать, а мы еще не решили вопрос о бытии Божьем?» Я думаю, что о бытии Божьем Тургеневу неинтересно было спорить, просто потому что оно было для него слишком очевидно, что тут еще с Белинским обсуждать. А Белинский не был фанатиком, он был человек с хорошим художественным вкусом, хотя и несколько узким, не любил фантастического в литературе, но в общем он в литературе разбирался. Еще Пушкин, Таня, заметил, что если бы чуть более обдуманности, хороший был бы критик. И так оно и получилось. Я думаю, что как раз его в Тургеневе притягивало его безупречное литературное чутье, вкус. Почему его любил Бакунин, я не знаю. Но, в общем, надо сказать, что Тургенев вообще очень нравился людям нервным, людям такого, я бы сказал, дисгармонического склада. Вот, например, Толстой, который с ним чуть не дошел до дуэли, как вы знаете, впоследствии очень его крепко полюбил. Я думаю, какая-то нежность, какая-то мягкость от него исходившая, она могла, конечно, казаться фальшивой, но потом человек понимал, что она настоящая. Может быть, его Достоевский зато и не любил, что чувствовал в нем какое-то душевное здоровье, а люди душевно здоровые были ему подозрительны. А вот большинство людей с надломом, с трещиной, я думаю, они к нему тянулись вполне искренне. Но тут еще, понимаете, какая история? Ведь Тургенев потому и живет странником, он мало кому известен в России и мало с кем дружит из литераторов в России. Его читают студенты, его читает небольшой слой преданных читателей, но слава его после 70-го года идет на спад. Он последние 13 лет в России неизвестен почти никому. А ближайшие друзья его, Флобер, Золя и Мопассан. И вот я понимаю, почему его так любил Мопассан. Человек с внутренней драмой, с безумием подступающим, раздираемый страстями, я думаю, вот он около него находил какое-то успокоение, какое-то умиротворение. И вот обратите внимание, в минуту жизни трудную, откройте вы Достоевского, он вряд ли вас утешит, но около текста Тургенева чувствуешь себя как около заросшего пруда или какого-нибудь там леса Орловского, который какой-то своей гармонией благоуханной все-таки какой-то елей на душу проливает. Это мое субъективное наблюдение. Кому-то, может быть, наоборот, нужен скальпель Достоевского в это время там, или величие Толстого. Но когда я худо себя чувствую, меня выручает Иван Сергеевич, потому что напоминает мне, помните, в последних фразах отцов и детей, о вечном блаженстве и о жизни бесконечной. Вот это как-то для меня более приятно. Да, пожалуйста. Чего он был в состоянии? Сейчас скажу. Я абсолютно убежден, что он мог дружить, что Некрасову, например, он был настоящим другом, говорил, что его стихи пушкинские хороши, искренне любил их. Я думаю, что Дружинин, Боткин, Островский, другие, ну, Мопассану, чего? Полонский, безусловно, но тут, конечно, есть, так сказать, много гадостей, потому что любовь с представителями чистого искусства и дружбы это заставляло его глупости иногда ужасные говорить, типа потому что поэзия не ночевала в стихах Некрасова, на что, как вы знаете, Блок обидчиво заметил, Тургенев относился к поэзии как к старой тетушке, а сам, однако, написал «Утро туманное, утро седое». Но, действительно, у него были под конец абсолютно стародивические вкусы. Но он дружить умел. Он был замечательным другом, другое плохо. Он был, да, конечно, ну вообще так люди, любившие искусство чистое. Боткин в особенности, конечно. Да. Он, понимаете, в чем дело? Он был, может быть, и хорошим другом, он был очень плохим врагом. Вот это гадко. Он был врагом распускающим. Немножко такие женственные такие они все были натуры. По бабе сплетничали. Ну вот история там с Панаевой, с наследством. Шумная история Панаева, там присвоила чужое наследство. Некрасов взял на себя этот грех. Тургенев знал эту историю. И тем не менее он ни слова не сказал в защиту Некрасова. А больше того, он распускал эту сплетню. И как и Герцен знал эту историю, и Герцен на Некрасова клеветал. Некрасов был неоднократной жертвой клеветы. Вообще, Тургенев много о своих врагах сплетничал, чего говорить. И он страшно ненавидел, физиологически ненавидел Чернышевского и отказывал ему в любых человеческих достоинствах. Скажем так, он был хорошим, хотя и довольно дистанцированным, и довольно трезвым другом, и очень неприятным, по-бабски злопамятным врагом. Только в одном ему нельзя отказать. Он умел объективно своих врагов оценивать. Он не любил молодого Толстого, не любил за фальшь, за руссоизм, за неловкость душевную, за какие-то его... Ну, многое ему не нравилось. Особенно, конечно, его постоянное желание быть хорошим. Но, тем не менее, прочитав Поликушку, говорил же он, до спинной кости продирает, а она у нас уже толстая и грубая. Так что понимал он, кто чего стоит. И начав читать Анну Каренину, скептически, да, все это манерно и мелко, и даже страшно сказать, скучно пишет он заканчивает ее убеждение, что перед нами великий роман. В общем, он все-таки умел врага объективно ценить, а перед смертью с врагом и помириться. Так что, в общем, понимаете как, вот если бы у меня был выбор, холодноватая, сдержанная дружба Тургенева или, там, например, запойная дружба любого другого русского классика, который, в общем, бросается на тебя то с поцелуями, то с кулаками, ну, я бы еще здорово подумал. Во всяком случае, я бы точно знал, что у Тургенева всегда можно перехватить денег. Да, значит, тут поступила просьба объявить лекцию следующую, пожалуйста, 25 октября, ЕБЖ, значит, если будем живы, 25 октября тут же мы поговорим про Бунина, про разные веселые вещи с ним связанные, да, приходите, будет смешно. Да, пожалуйста.
Почему у Тургенева нет, в отличие от тех авторов, которых мы сегодня параллели проводили, женских главных образов?
Ну, Клара Милич, разумеется. Слушайте, нет, на самом деле у Тургенева есть поразительные женские образы, как раз вот тут к вопросу об отношениях с матушкой. Сильная властная женщина у него выступает не только в образе барыньки, это вам и прелестная купчиха Волохова из «Вешних вод», омерзительная, но прелестная. Это вам и, конечно, Елена из «Накануне». Мы же, когда говорим «Тургеневская девушка», это сейчас это выражение приобрело смысл кисейной барышни. На самом деле, тургеневская женщина – это женщина из первой любви. Страстная, совершенно необузданная, знать не знающая никаких приличий и выбирающая борца всегда. А кроткий автор стоит в стороне. Она как раз, она бывает довольно противна, но бывает и совершенно неотразима. И, конечно, идеальная, абсолютно тургеневская женщина, лучшая, это Клара Милич. Я, собственно, детям, которые не любят Тургенева и вообще не хотят читать, я подбрасываю им, как правило, Клару Милич, вот эту повесть, или, как я думаю, просто маленький, компактно написанный роман, лучшую вещь позднего Тургенева, которая может приохотить к триллерам даже того, кто этого не любит и не понимает. Самый страшный сон в русской литературе описан в Кларе, и самый очаровательный женский образ с этими ее сербскими чертами решительными, с ее черными глазами, взгляд которых даже неприятен, с черными волосами, с резкими чувственными чертами лица, низким неожиданно и страстным голосом, и с этим ее, вот если я найду своего, то он будет мой, или я с собой покончу. Вот вам, пожалуйста, идеальный женский образ. Она достала же его, действительно, понимаете, она после смерти, она отравилась, а потом после смерти сделала все, что хотела, он стал ее. Он помер и ушел к ней, и никакой нет уверенности, что этому Яшеньке будет там хорошо. То есть это такая, вот, как вам сказать, это тот женский образ, который нельзя не любить, потому что это образ жертвенный, она же гибнет все-таки, да? И вместе с тем, которого нельзя не бояться. Тургеневская женщина, решительная, страстная, которая берет судьбу в свои руки, которая мужчин ломает об колено, которая как Россия, как княгиня Р, либо приближает, либо далее. Это, да, такая взбалмошная, такой типаж. Она, конечно, не то, что женщина Достоевского, у которой ко всему этому есть еще и просто откровенная истерия, откровенная патология и дикий какой-то совершенно разврат, такой вроде бы и унизительный, а вместе с тем доставляющий большое удовольствие. Это, конечно, не Настасья Филипповна, но они у него все поздоровей. Но в них ведь главное не страстность, а властность. И лично мне это, в общем, скорее симпатично. И если бы я встретил Клару Милич, и она бы мне написала такое письмо, как я всегда мечтал, уж, конечно, я бы повел себя получше, чем Яшенька. Уж, конечно, я не стал бы говорить, милостивый государь, чему обязан. А сразу бы пригласил куда-нибудь эдак в Баден-Баден, и все бы у нас было замечательно. После чего, конечно, она бы меня проживала и выплюнула, но месяца три нам было бы очень интересно. Да, чувствуется, что у всех подобный опыт был, не в таком-то, в другом виде. Да. Вот, ну если нет больше вопросов, то спасибо вам большое, увидимся 25 октября. Пока. Thank you.
По-моему, золотое сечение.